Рада всех приветствовать на сегодняшнем семинаре. Благодарю, что вы пришли. Сегодня наша тема — это йога в городе. Йога в городе, а также техники, методики, которые смогут поддержать на этом пути самосовершенствования. В первую очередь, я хотела бы спросить, может быть, вам необходимы листочки и ручки для того, чтобы вести какие-то записи, кто-то забыл что-либо с собой взять, потому что сегодня мы будем рассматривать такие темы, которые, возможно, не везде, не во всех источниках вы можете встретить, и какие-то записи можете для себя отметить. Потому что, как бывает на семинарах, вроде приходишь, знания получаешь, думаешь, вот это я запомню, это я приду запишу, приходишь домой, либо какие-то дела возникают, либо записи забываешь сделать, и постепенно все улетучивается. У меня есть с собой несколько листочков и есть ручки. Кому-нибудь нужен? Как рассказывал Андрей, он говорил, что те, кто записывают что-либо на семинарах, у них остаются записи и знания надолго. Те, кто просто слушает, на самом деле, они посещают один семинар, второй семинар, и, к сожалению, знания не факт, что остаются. Поэтому рекомендую очень вести знания на тех мероприятиях, которые вы бываете, и, возможно, вы перечитывать будете и вдохновляться. Вот, например, у нас прошли преподавательские курсы уже более 2,5 лет назад. Я готовилась к семинару и перелистывала. Поэтому многие записи, они действительно драгоценны. Как говорится, что знания у нас передаются из жизни в жизнь. И это единственный инструмент, который останется с вами навсегда. Поэтому цените эту возможность получать знания и по возможности еще и делитесь с кем-нибудь. Наша тема сегодня такая обширная, и даже сегодня на практике хатха-йоги Катя многие темы затронула во время практики, и, надеюсь, некоторые моменты, если у вас будет интерес и вопросы, мы сможем более обширно обсудить. Практика йоги, она позволяет нам использовать как инструмент данную методику для самосовершенствования и познания самого себя. Но есть такие нюансы, как трудности на пути, которые встречаются в саморазвитии. По наблюдениям, человек, который хочет заниматься познанием самого себя, развитием, он не может на этом пути долго устоять, потому что происходят определенные причины, способствующие этому. Наверняка вы сталкивались с такими ситуациями, когда почему-то по тем или иным обстоятельствам вы не хотите идти на занятия, или происходят какие-то предложения со стороны пойти в кино, или пойти на вечеринку, или что-то еще, и, соответственно, практика откладывается. Или там, например, вы решили покушать, а какой там кушать, какая практика на полный желудок? Откладываете раз, откладываете два, и со временем потом и пропадает практика совсем. Встречались с такими ситуациями, да? И вот так вот у некоторых происходит, что через год, через два, ну и как наблюдение показывает, через 3, ну, максимум 5 лет йога заканчивается. И чтобы устоять на этом пути, необходимо себя подготовить. Необходимо узреть заранее, какие трудности с вами, у вас могут случиться, и как себя сформировать, чтобы практика была устойчивой. В первую очередь, это должна быть мотивация. Вот я здесь первым пунктом написала, можете для себя отметить. Мотивация у всех бывает разная. Когда вы только приходите на йогу, возможно, это будет для здоровья мотивация, или же какие у вас мнения, еще для чего может быть йога? Искренне сразу.
Мотивироваться.
Кстати, это очень хороший мотив. Почему? Потому что чем больше вы цель для себя поставите, тем она в трудные моменты вас может вытащить, там, поднять с кровати, заставить расстелить коврик. Да? А так, если вы поставите себе цель, например, достичь определенной асаны, да? Вот, я хочу там, сесть на шпагат, вот вы сядете на шпагат, и все, йога закончится. А так вот выйти из круга сансары нужно еще прикладывать усилия. Кто-то ставит еще какие цели, как думаете? Ну подумайте, о чем вот вы думали, когда пришли первый раз на йогу. Вот, помощь другим. На самом деле, я когда готовилась к лекции, у меня был последний пункт — помощь другим, всем помочь. Но на самом деле, кто-то идет на йогу, потому что он чувствует определенное спокойствие, гармонию. Кто-то идет, чтобы познать себя, какое-то духовное начало открыть в себе. А ответить на вопрос, кто он такой, для чего он живет, каков смысл жизни. А кто-то идет, например, чтобы вспомнить свои прошлые жизни. Потому что есть такие методики в йоге, которые говорят о том, что, да, прошлые, не то что методики в йоге, а вообще существует такое мнение, и подтверждено, что прошлой жизни существует, и в йоге существуют методики, которые позволяют эти прошлые жизни вспомнить. А еще какие есть мотивации?
Многие ходят, потому что сейчас модно.
Да, это, кстати, очень хорошее замечание, потому что это сейчас в тренде. Вот у меня там подружка ходит, она такая красивая и следует всем журнальным тенденциям, я буду тоже ходить. И даже, кстати, в современном мире в некоторых офисах оплачивают абоненты для того, чтобы люди ходили на йогу. Для чего? Для того, чтобы трудоспособность была больше у людей, то есть для подъема энергии, для того, чтобы больше делали. Поэтому мотивация у всех разная, и в зависимости от них у вас и будет определенное продвижение. При этом мотивация может изменяться. Поэтому имейте это в виду, и чем больше, выше мотивация, тем дольше вы укрепитесь в самой практике. От мотивации, естественно, и будут зависеть и методики, и техники, которые будут влиять на ваше развитие. То есть, если вы достигаете только асан, у вас только хатха-йога. Если вы ставите себе цель, например, помочь другим, то у вас уже другие методики. Ну и так далее. Мы сегодня посмотрим несколько методик, которые в комплексе позволят рассмотреть различные стороны этого процесса, этого вопроса. Вот на вторым пунктом я написала «здравый образ жизни». Это не просто здоровье, как мы стремимся достичь идеального здоровья, никогда не болеть, чувствовать себя оптимистично, но и комплексный подход к нашему развитию. В первую очередь это питание. Как Катя сегодня тоже уже отметила, питание — это составляет нашу жизнь. Без этого мы никак. Есть у нас замечательная книжка «Осознанное питание». Вот у нас там на подоконнике лежит. Очень предлагаю вам ознакомиться. Если вы уже знакомы с ней, можете взять друзьям, знакомым, почитать. Мы есть то, что мы едим, и из того, что мы принимаем в пищу, формируется наше тело. Йоги предпочитают чистую растительную пищу, которая растительного происхождения, с очищенной водой, фрукты, овощи, и, естественно, которая не принесла никому вреда. То есть это пища, которая не была подвержена какому-то воздействию. Вегетарианская пища. Что еще можно отметить? Важно – это режим дня. Режим дня на сегодняшний момент социальной жизни, он у многих сбит. Потому что, когда у вас, у некоторых начинается ночная смена, ночная деятельность или же большое количество социальных сетей у вас есть, они отвлекают и забирают ваше время и вашу энергию, соответственно, мы не живем по ритмам космоса, по ритмам Вселенной. И это очень сильно влияет на наше состояние, на наше здоровье в том числе. По следующему пункту – это очистительные техники. В очистительных техниках у нас в йоге существует много. Они называются в классических текстах шаткармы, 6 очистительных техник. Знакомы вам? Да? О, прекрасно. Тогда даже останавливаться на них особо не будем, потому что это необходимая практика для йогов, которая позволяет чувствовать себя и в тонусе, изменять свою энергию, чувствовать свой организм, чувствовать свои мысли. И это большая поддержка на пути развития. К очистительным техникам относятся несколько пунктов. Помимо физических очистительных техник, шаткармов 6, которые вы можете почитать и на нашем сайте, и в классических источниках. Хатха-йога Прадипика, например, говорит, что именно с очистительных практик начинается йога. Только благодаря вот этим техникам можно переступать к асанам. Следующими очистительными техниками хотелось бы отметить это голодание. Голодания, они бывают однодневные, бывают по лунным календарям. Например, такое голодание однодневное, как и гадаш. Он соблюдается в 11-й лунный день от первого от лунного дня и после полнолуния. В буддийской традиции используется упасадхи. Знаете, например, упасадхи — это полнолуние, новолуние. Почему эти дни отмечаются? Потому что влияние на планет на нас очень сильное. И, соответственно, в эти дни, если вы начнете наблюдать за тем, что происходит вокруг, вы будете видеть, что эмоциональность, она зашкаливает, что и вы себя можете проявить как-то необычно, особенно, и люди по отношению к вам проявляют себя очень неординарно. Если вы в этот день, например, попробуете поститься и заняться какой-нибудь любой практикой, да даже этот пост, он будет уже смягчать эту обстановку, и у вас будет накапливаться энергия, потенциал. И в духовной практике будет у вас, или в практике йоги у вас большое будет развитие. Кто, например, почитает Шиву, они используют такой день, 13-й лунный день, называется Прадош. Он 13-й от новолуния и 13-й после полнолуния. Он, кстати, вчера был. Он гармонизирует доши, слизь, желчь и газ в теле. В эти дни рекомендуется полный пост, но если по каким-то причинам не получается этот пост выдержать, можно использовать соки, фрукты свежие, овощи. Тоже наблюдать за тем состоянием, которое у вас есть во время этих дней и после, например, когда вы пост соблюдаете, и уже сделать для себя общий какой-то вывод, следует ли соблюдать их или нет. Следующими очистительными техниками мне бы хотелось отметить это очищение по Семеновой, Шаталовой, Аганян, сокотерапия и жидкое питание. Слышали когда-нибудь? Да? У нас просто в нашем клубе одно время было очень популярно очищение по Аганян. Практически все у нас преподаватели прошли по этому пути. Из личного опыта я не проходила по очищению по Аганян, потому что, на мой взгляд, это очень мягкое очищение. очень сладкое, очень вкусное. Но там, конечно, добавляется клизма, такая аскеза. Я проходила по Семеновой. Семеновой – это такая более йогическая практика. Там горькие травки, ограничения по питанию и немножко клизм, и он такой тоже длинный, но очень горькая трава, что пьешь там, думаешь, да, аскез, ладно, потерплю. Эффект очень хороший, рекомендую кому-нибудь попробовать, если кто еще не знает. Влияет также на практику, на гибкость, на очищение каналов, на состояние и психоэмоциональное, и ясность появляется. В общем, очень хорошие методики. Кто-то использует жидкое питание. У меня знакомый во Владивостоке год на жидком питании полностью был. Накопил большой потенциал, женился. Сейчас он обычно питается. Но сам факт, что человек выдержал год на таком питании и чувствовал, у него колоссальное продвижение в практике было. Я видела, как развивается человек духовно, но он еще сочетал с солнцеедением. То есть он смотрел на солнышко, и у него шел довольно-таки сильный прогресс. Интересный эффект, интересная практика. Кто-то использует сокотерапию, но, скорее всего, это временный такой процесс. Кто-то переходит полностью на сыроедение. Но вегетарианское питание – это самое оптимальное питание, на мой взгляд, потому что можно, конечно, сильно уйти в какие-то крайности, а потом будет сильный откат. Поэтому будьте, пожалуйста, аккуратны. Вот такие техники очистительные, они очень важны для тех, кто переходит с одного питания на другое. Поэтому имейте это в виду и для себя, пожалуйста, отметьте, что выход из таких практик, он очень важен. То есть выход из голодания важен. Иногда голодаешь 3 дня, а потом выходишь на каких-нибудь орешках. И, к сожалению, это не очень хорошо. Поэтому порой важнее выход, нежели сама практика голодания. Следующим пунктом мне бы хотелось отметить в очистительных техниках, это информационная гигиена. Возможно, вы наблюдали за тем, что происходит в мире, или по мере того, как вы будете продвигаться на пути развития, будете наблюдать за тем, что некоторые ваши мотивации, они сформированы заранее. Может быть, вы уже замечали. Некоторые слова, да, некоторые фразы, а некоторые даже ситуации вы наблюдаете, как будто уже они заранее кем-то были сформированы, и вы уже просто ведете даже себя так, как, по идее, не должны себя вести. Так вот, фильмы, мультфильмы или же просмотренные какие-то сериалы, они формируют заранее ваше поведение в тех или иных ситуациях. Образы определенные, реклама, выбор ваш формирует. Соответственно, информационная гигиена, ее рекомендуют соблюдать для того, чтобы развить большую осознанность и волю, развить ваш именно выбор изнутри, который идет. Что с этим делать? Так как мы с детского сада были загружены всякой разной информацией, которая уже на многие годы вперед будет нами руководить. Как это подтверждается? Я вам даже пример сейчас приведу. У нас проводится такое мероприятие, как випассана. Випассана — это метод погружения и самопознание на 10 дней в полной тишине. И люди, когда уходят в полную медитацию, они видят перед собой картинки, слышат музыку, видят фильмы и так далее. Причем они уже, например, 5 лет не слушали музыку, а у них там, вот Володя сегодня даже рассказывал по дороге, как он вспоминал недавно музыку Кобзона, да, или кого-то там.
Я сходил в стоматологу, там по игровой радио, потом весь день
ну, а бывает, представляете, случай, вот у нас сейчас была випассана вот, в экопоселении, и там одна девушка вспомнила какую-то песню Кобзона, и которая ее мотивировала на практику. То есть как будто сам Кобзон ей говорит какие-то там фразы. При этом маловероятно, что она его сейчас слушает, но, в общем, очень странно. Поэтому то, что это в нашем глубинном подсознании есть, эта информация, это 100%. Если вы пойдете дальше глубже познавать самого себя, вы с этим столкнетесь. И чтобы это излечить с подсознания, чтобы не столкнуться с этими проблемами, необходима замена информации. Замена информации происходит разным образом. Первый пункт – это ограничение той информации, которая поступает из ней, или осознанный выбор той информации, которую вы в себя загружаете. Чтение литературы, которая развивает, позволяет вас также развивать и замещать эту информацию. Вот у нас есть такие книги, как «Знаменитые йогини» или «Жизнеописание йогов». Или та любая литература, которую вы считаете, что несет определенное развитие и знания для вас. Рекомендуется ее постепенно изучать, и как эффект можно применять данную методику чтением вслух. То есть когда вы читаете вслух, на вибрационном уровне меняется не только ваша внутренняя уже сформированная энергия, но и внешняя также изменяется и облагораживается. Мантры помогают изменить вашу накопленную энергию, очистить ее. Мантр существует очень много. Самое изначальное считается мантра «Ом». Неспроста мы ее используем и всем рекомендуем. Считается, что она проявилась, когда проявилась Вселенная. То есть как только появилась Вселенная, появился этот звук. Считается, что даже из звука этого появилась Вселенная. То есть это взаимосвязано. Лето очень сложно сказать. Поэтому тоже попробуйте, возможно, если вам это созвучно, включить эту практику и почувствовать, какой это будет эффект. Регулярность в практике тоже имеет особое значение. Как не только в практике йоги, хатха-йоги, но и в практике асан, в практике очистительных техник. Следующим пунктом хотелось бы отметить – это нравственные основы. Все вы знакомы с ямой-ниямой? Да? Кто не знаком? Кто не знаком? Кто-нибудь не знаком? Кто же признает? Хорошо, в двух словах. Вот есть такие методики, называется яма-нияма. Есть такой трактат древний, йога-сутра Патанджали, восьмеричная, путь йоги, познание самого себя. И вот там говорится, что чтобы заниматься асанами, необходимо вначале пройти первые ступени, это яма-нияма. Вот вкратце я вам сейчас расскажу, но так как у нас тема обширная и хочется вам сегодня много рассказать, я буквально выписала по несколько слов из данных принципов, чтобы вас вдохновить. Яма – это первый пункт на пути к самопознанию. Это нравственный пункт взаимодействия с внешним миром. То есть вы культивируете эти качества в себе. Ахимса – непричинение вреда другому. Если вы будете этому качеству следовать, у вас ни в вас, ни вокруг вас не будет агрессии. Сатья – правдивость. Когда вы разовьете в себе это качество, правдивость не только внутренняя самому себе, но и по отношению к другим, ваши слова будут иметь вес, и все, что вы скажете, будет сбываться. Есть даже такая фраза, что лучше не спрашивать у йогов, какая будет погода, потому что все, что они скажут, это сбудется. И даже в ведических писаниях, в Махабхарате, упоминается, что с мудрецами нужно быть очень крайне осторожными в плане общения, потому что, что бы они ни сказали, они действительно могут либо благословить, либо какое-нибудь такое напутствие сказать, что очень будет потом неловко и непросто. Астея. Непричинение чужого. А? Да, неприсвоение чужого. Благодаря этому качеству развивается такое благо, как вы встретите бесценное богатство. То есть вас, к вам оно будет отовсюду приходить, и вы будете ни в чем не нуждаться. А парикграха — это нестяжательство, отказ от всего лишнего и отказ даже от принятия даров. Этим самым качеством вы сохраняете энергию. И тогда при таком сохранении к вам знание будет приходить. И знание будет приходить не только о прошлом, но и о будущем, настоящем. Такое всеведение к вам придет. Брахмачария. Пятый пункт — это контроль чувственных наслаждений, чувственных удовольствий. Интерпретаций много, вы можете более подробно все изучить в разных трактатах, поставить общий какой-то смысл, общий обзор составить, общее мнение. Благодаря вот этому качеству сохраняется так называемая вирья или сила. Есть мнение, что благодаря вот этой силе учителя или Всевышний, или тот абсолют, который вам близок, он сможет вам напрямую давать знания, вкладывать его вам. Следующее. Нияма. Нияма — это вторая ступень нравственных основ. Это, кстати, комментарии Вьясы, комментарии Йога-сутр Патанджали. У него бывает очень много. Если вы поизучаете этот процесс, очень много там Айенгара и Сатьянанды Сарасвати. Считается, что Вьяса — это один из самых первых, кто прокомментировал данный трактат. И у него вот такие вот комментарии бывают. Его непросто на самом деле найти. Нияма — второй пункт. Если вы развиваете в себе данные, культивируете качества, то вы сможете взаимодействовать с самим собой. Сможете и себя больше познать, и от этого и весь мир. Шауча — чистота. Чистота не только внутренняя, иногда говорят шауча, но и внешняя. От этого качества у вас развивается непривязанность, и, соответственно, развивается сосредоточенность. Непривязанность к другим, непривязанность к внешним. И концентрация у вас будет более насыщенная. Сантоша, удовлетворенность. Удовлетворенность тем, что происходит вовне, тем, что происходит внутри. Полностью принятие того проявленного мира, того проявленного внутреннего. От этого качества непревзойденное счастье. Вы удовлетворены всем и довольствуетесь всем, что есть. Тапас. Третий пункт — это самообуздание, допустимая аскеза. Культивируя данную нияму, вы обретаете сверхспособности. Сватхьяя — как раз самообразование. Самообучение, изучение различных писаний. Это вам дает возможность взять на себя свое развитие в ваши руки. Не то, чтобы вам давали кто-то направление, мотивировали на определенные поведенческие дела, а вы сами себе определяли курс, еще и закрепили это мотивацией в йоге. От этого у вас будет помощь от тех, к кому вы обращаетесь. То есть, если у вас медитация, например, идет обращение к определенным божествам, к Буддам, бодхисаттвам, к абсолюту по определенным, то они к вам являются, и то, что, с какой просьбой вы к ним обращаетесь, они вам помогают. И последний пункт — это Ишвара Пранитхана. Этот пункт — посвящение заслуг Всевышнему или Абсолюту, природе, Вселенной, тому проявленному миру, который нас окружает, или тем живым существам, частичкой которого является весь проявленный мир, Вселенная, Абсолют. От этого достигается самадхи. Культивируя в себе такое качество, вы получаете такое вот всеведение. Вот такие нравственные пункты. У всех самадхи разные бывают. И у кого-то неуязвимость, у кого-то только достичь этого пункта, узнаете, что это такое. Поэтому на самом деле пункты каждые очень важны. И если вы попробуете их в себе развить, вы как раз удостоверитесь, а правда ли Вьяса говорил, что можно, например, развивая сатью, достичь того, что ваши слова будут действовать. Правда ли, что ахимса, культивируя ахимсу, у вас не будет агрессии вокруг? Как опыт показывает, и наблюдение, это действительно совпадает. Поэтому попробуйте эти качества в себе постепенно также культивировать, и, возможно, это будет большой поддержкой. Есть наблюдение, что люди, которые не используют данные первоосновы, они долго в йоге не задерживаются. Это показывает опыт не только из наблюдений, это показывает и личный тоже, в принципе, опыт. Они приходят на йогу, какое-то время занимаются, потом куда-то их снесло ветром, потом чуть-чуть возвращаются и вот так вот туда-сюда бегают. Но если вы для себя поставите большую важную цель, то иногда проверяйте, насколько ваша яма и не яма упрочилась. Есть какие-то вопросы? Нет? Прекрасно. Тогда мы пойдем в следующий пункт. Следующие пункты — это личная практика. Это более, наверное, интересный пункт. На определенном этапе, когда практик чувствует, что вот он ходит 2-3 раза в неделю в зал, ему этого недостаточно. Он чувствует, что практику йоги нужно включать и в обыденную жизнь хотя бы по 5-10 минут в день. Было такое у вас? Чувствуется, что необходимо? Это действительно на самом деле рекомендуется преподавателям йоги постепенно заниматься самостоятельно, чтобы и развивать осознанность больше, и чтобы ваша энергия была всегда на должном уровне. Чтобы вдохновлять себя на практику, рекомендуется сделать небольшое место в домашних условиях. Это место вам может служить большой опорой и поддержкой на пути. Вот как Катя тут сегодня рассказывала, что здесь вот раньше стоял замечательный алтарь. И заходишь, всегда горели благовония, были книжки, поддержка на пути и различные буклеты, которые поддерживали духовно и вдохновляли многих на практику. А сейчас этого алтаря, к сожалению, нет. Но определенная Энергия здесь осталась на самом деле, если вы ощущаете. И вот такую энергию, такое место вы можете сформировать дома. Первое, что вам может помочь, это коврик для йоги. Коврик может для вас служить определенным оберегом, который вы сможете накапливать, на котором вы можете накапливать свою определенную энергию, свою силу. И есть такая фраза, сейчас скажу, чтобы заняться йогой, нужно хотя бы расстелить коврик. Да? Да, самое сложное в йоге — это расстелить коврик. И иногда это действительно помогает. Вот он стоит где-то там в уголке, и ты вот думаешь, да, надо сходить на занятия, потом нет, что-то не пойду, нет времени. Ладно, расстелю сам, позанимаюсь, там, 3 раза сделаю сурья намаскар. Но все-таки руки не доходят, поделаю что-нибудь. Еще вот в социальной сети немножко 5 минут посижу и сделаю. И потом опять что-нибудь откладывается, что-нибудь покушаешь, забудешь, уже там на полный желудок не будешь этим заниматься. Но все-таки, когда его положишь рядышком, встанешь на него, расстелишь, и потом после сурья намаскар пойдут другие асаны, и ты уже не заметишь, как 1,5-2 часа ты занимаешься хатха-йогой, настроение замечательное. И думаешь, что-то я долго думала, что мой коврик расстелить. Были такие ситуации. Да? Так вот, если у вас будет свой личный индивидуальный коврик, он вам будет служить таким оберегом. Также, если у вас в доме появится место для практики, это тоже будет особым значимым напоминанием вам о нем. Что может служить таким местом? Может, да, небольшой алтарик. Алтарь, он дословно переводится «возвышенное место» или «святилище». В современном понимании это какой-то христианский большой зал, где там куча икон или чего-то там еще. Но на самом деле это не обязательно должно быть такое место. Вы можете, если у вас есть такая возможность, выделить комнату для таких занятий или же тумбочку небольшую, где у вас будут атрибуты, вдохновляющие вас на практику, или же какая-нибудь небольшая полка, или же существуют походные алтари. Они также бывают разные, как шкатулки бывают, как раскрывающиеся, как картины небольшие, или же самый такой глубинный вариант — это тонкий алтарь на тонком плане, когда вы визуализируете, что этот алтарь всегда с вами. Когда вы представляете его таким, каким вы хотите его создать. И где бы вы ни оказались, он всегда вас будет сопровождать. Вы лишь закрываете глаза и находитесь в этом месте. Находитесь среди тех атрибутов, вдохновляющих, тех образов, которые вас сопровождают и поддерживают. Чтобы создать алтарь, особо много чего не нужно. Главное — это ваша искренняя мотивация, искреннее действие, для чего вам это нужно. Это большая поддержка на пути и элемент практики для йоги. Он позволяет вам в трудную минуту себя обуздать и, накопив энергию, в позитивном состоянии эта энергия вас может поддерживать в трудные минуты. Например, если вы пришли после рабочего дня, устали, тут же нужно кучу дел домашних поделать, и завертелись, закрутились, тут же опять социальные сети, и думаете, ладно, как бы успеть поспать. Но увидели алтарь, который, или место для практики, которое рядышком у вас стоит. Там стоит свечка, например, четки лежат, какие-то еще, коврик рядом стоит, другие атрибуты для йоги. Вы подходите, выключаете все, думаете, ну ладно, некоторое время там подышу. Зажигаете свечку И буквально несколько осознанных вдохов-выдохов, и вы почувствуете, как вы возвращаетесь к самому себе, как ваше дыхание успокаивается, уравновешивается, как ваши мысли становятся более ясными, устойчивыми. И на этом, около этого места можно заниматься любыми практиками, которые вас развивают. Это может быть созерцание свечи, созерцание образов, которые мы сегодня будем немножко рассматривать после лекции, после семинара. Это может быть мантры, например. Мантры будут также формировать особую вибрацию вокруг этого вашего места. Это могут быть любые созерцательные практики, как внутреннего характера, так и внешнего. Любое действие, которое вас действительно поддерживает, которое вы чувствуете, что это созвучно. Сюда же можно отнести ведение дневника. Ведение дневника для практика, вот он четвертым пунктом, но мы его рассмотрим в рамках третьего. Это особый метод, который позволяет не только вам достичь определенных целей, которые вы в нем отмечаете, успеха в йоге или понаблюдать, насколько происходит процесс в вашем развитии, насколько приходят к вам определенные страсти или насколько приходят определенные трудности. Бывает такое, что ты знаешь, что, например, шоколад есть вредно, или там большое количество пирожен тоже не принесут особого результата, но не можешь с собой ничего поделать. И жуешь. Приходишь домой, открываешь дневник, приходишь к этому месту твоей практики и пишешь: ела сегодня там 15 пирожен, не могла с собой ничего поделать. Что делать? Вопрос. И начинаешь рассматривать эту проблему с точки зрения проявленной реальности. И постепенно находить варианты, как с этим бороться. Что способствовало тому, что вот это вот проявилось. Возможно, мало практиковали, или, возможно, нет мотивации сегодняшнего дня, что можно проявить такую слабость, лень и наесться таким большим количеством ненужных веществ. Что может в таком проявлении помочь? Как думаете? Ну вот... Ну вот вы поели, например, пирожное, что может помочь? В данном случае уже гаджикарани, да. Гаджикарани – изменение той энергии, которая к вам пришла. То есть вы применяете особую практику к той методике, когда у вас проявляются несвойственные вам определенные ситуации, да, значит, нужно к себе что-то применить, чтобы изменить вашу энергию. Значит, к вам пришло что-то извне, что вами руководит. Поэтому нужно обязательно его практиковать, вспомнить, где ваш коврик, или вспомнить, что такое очистительные техники, изменить вашу энергию и уже с более осознанным пониманием открыть дневник и посмотреть там вот этот вопрос, что же мне делать с тем, что я съел большое количество пирожен, и сделать определенный вывод, как в следующих ситуациях, если вдруг такое желание возникнет, себя вести. В дневнике можно писать цели, например, на ближайший год, на ближайшие полгода, на ближайший день или вообще на всю жизнь. И по цели, как к этим целям прийти. Такие успешные люди, как Эйнштейн, Платон, Пифагор, и, возможно, вы знаете такого великого йога, как Парамахамса, знаете, они вели дневник. Они, вот, например, Парамахамса, он, Йогананда Парамахамса, он написал автобиографию йога. Очень рекомендую к прочтению. Очень хорошая поддержка на пути. Поэтому имейте это в виду. Изначально кажется, что вот в записи это несовременно, это как-то звучит по-детски. На самом деле это действенно. И успешные люди даже в бизнесе, они ведут дневники для того, чтобы быть тем, кем они являются. Поэтому запишите себе, возможно, это вам тоже в жизни пригодится. Лучше вести записи регулярно и анализировать свои цели, задачи и свое состояние. Вернемся к алтарю, к месту практики. Утром, просыпаясь, вы можете возле данного места формировать особую энергию, мотивацию на весь день. Вечером вы анализируете ту обстановку, которая сложилась у вас за день. Возможно, выразить благодарность, выразить благодарность тем людям или тем существам, которые вас поддерживают, тем энергиям, которые вас сопровождают. Или же вечером также проанализировать то состояние сознания, которое у вас формировалось. Это тоже можно использовать для этого дневник. Какие-то вопросы у вас, может, в дополнение есть? Да.
Я хотела бы напомнить о том, что действительно вечером ни в коем случае нельзя ложиться спать в том состоянии, в котором ты пришел домой, да, как Андрей часто говорит, что мы нахватываемся очень многого, ведя жизнь в социуме. Действительно, хотя бы какая-то минимальная практика у алтаря, мантры, чтение писания или хотя бы перевернутые асаны, то есть нужна энергия немножко.
Да, это у меня было 8-м пунктом. На самом деле, но хорошо, что вы дополнили, потому что это очень важно. Потому что к чему даже вот алтарь или какое-то место практики лучше создать, потому что он будет напоминанием о том, что лучше сделать что-нибудь перед сном, иначе если вы, например, свое состояние не проанализировали, состояние бдительности к вечеру, а обычно если у вас день проходит в суматохе, куда-то там вы бежите изо дня в день, спешите, то к вечеру вы чувствовать себя совершенно не будете. Вы точно так же просто прибежите чуть-чуть поспать, проснетесь, куда-то убежите, опять прибежите, и так вот каждый день. И потом постепенно практика уйдет на нет, поэтому вот эти вот уловки для ума, вот эти помощники для ума лучше самостоятельно для себя развить. Мы вот концентрируемся на разных вещах, на разных совершенно ненужных атрибутах, которые, к сожалению, нас не развивают. А если мы будем формировать для себя особые места поддержки, особые атрибуты поддержки, они нас будут вдохновлять, и это даст возможность нам познать, кто мы есть на самом деле, и для чего мы живем, и к чему мы стремимся, а стремимся ли мы вообще к чему-либо, или мы просто деградируем, не замечая этого. Поэтому для этого существуют такие определенные методики, причем они из древности, они не просто так, и о них редко где встретишь. На пути и встретишь в книгах, например. Поэтому это очень благая карма, что они у нас проявились в нашей реальности. Поэтому если у вас получится их тоже реализовать для себя, имейте в виду. Если вы пойдете глубже к алтарю, то можно использовать обустройство. Обустройство на алтаря в зависимости от вашего внутреннего ощущения, то, что вам созвучно, те или иные образы будут у всех разные. Если, например, вас вдохновляет сострадание, доброта, если вас вдохновляет стремление к знаниям, возможно, вам будет близко изображение Будды. Если вас вдохновляет волевой инстинкт, возможно, изображение Шивы. Если вы стремитесь преодолеть какие-то препятствия, и вам необходима поддержка, вы можете поместить изображение Ганеша, Тару. Если вы хотите благосостояния, то вас может поддержать Лакшми. Если вы творческий человек, вам нужна поддержка и вдохновение в этом направлении, Сарасвати, и так далее. Те качества, которые вы хотите в себе укрепить, хотите определенное развитие в данном направлении, вы можете использовать эти образы. Если вам, например, хочется просто поддержки ОМ, можете изображение символа ОМ. Тоже очень хорошая методика. И атрибуты, которые используются на алтаре, помимо йогических атрибутов, также используется свеча. Свеча — это прямой источник к тому божеству или к тому Будде, Бодхисаттве, к которому вы обращаетесь. Зажечь свечу, когда вы зажигаете свечу, вы как будто открываете ключик особый. Иногда на алтаре помещают еду в качестве подношения, иногда воду, иногда стихии. Стихии, первые стихии — это воздух, огонь, вода, земля, эфир. Иногда помещают в буддийской традиции воду с различными цветами, благовониями и другими атрибутами. Подношение, оно дает возможность нам искоренить такое качество, как скупость, и развить щедрость. Щедрость — это качество, которое позволяет нам постепенно достичь мудрости. Возможно, это вот слова вам как-то так кажутся странными, но на самом деле они очень глубинны, и каждое действие, оно имеет действительно значение. Есть какие-то еще дополнения? Да, меняться. Вообще с водой очень много разных техник бывает, вот именно с взаимоотношения с алтарем. Очень много интересных, и причем практик в том числе для очищения ума. На алтаре, кстати, практика с алтарем — это практика еще взаимоотношения со своим умом. То есть желательно на алтаре держать чистоту. Если чистый алтарь, значит, у вас чисто в уме. Точно так же с чашей, с водой. Воду рекомендуют менять каждый день. И рекомендуют ее, например, там, поливать что-нибудь. То есть не просто освященную воду там, выливать куда-нибудь, а вот именно использовать на благо. Можно ей умыться или, например, как вот вы выпиваете или что-нибудь еще. Используйте. Можно, я читала такую традицию, что, например, даже вытирая воду, вытирая чашу после того, как вода была оттуда вылита, можно представить, что вы знаниями вытираете, освобождаете свой ум. То есть вы насыщаете себя определенной составляющей. Также можно представить, если у вас там есть несколько чашек, так вот каждую чашку можно вытирать и представлять. Можно представлять, что вы знания передаете тем самым другим живым существам. То есть вот такое вот как благопожелание идет. Есть даже такая методика подношения 100 тысяч раз чашек воды. Есть такая методика, она дает тоже определенное очищение. Можно почитать, интересно. Ну, благо. Есть еще какие-то вопросы?
Хотел бы знать личные практики. Как-то можно огонь связать со своим умом или что-то вот свечку? Потому что я не раз наблюдал, уже практикую со свечой именно дома, да, смотрел, как она горит где-то в другом месте на алтаре. Вот. На личной практике у меня, допустим, свечки, если ум спокойный, у меня сейчас спокойно. Да. Причем она стоит где-то, а если не спокойно, начинает мастерить,
трещать. Да.
И второй момент, она начинает трещать, когда испытывает аскезы какие-то, васаны. Не просто какая-нибудь асана или небольшой дискомфорт, а когда дискомфорт усиливается, она начинает трещать. Уже
не один год, так сказать, наблюдаю, то есть какие-то выводы сделать, где-то это как-то вот...
Вообще не встречала такое наблюдение где-то в источниках, но по личной практике мне то же самое. То есть если что-то сложно с каким-то внутренним состоянием, свечки, они помогают это изменить. Но вот если вы знаете, есть такие древние методики очищения свечой, там, когда тело очищают свечой, может быть, да, они же тоже изменяют свою структуру. Соответственно, скорее всего, это взаимосвязано. Вообще свеча — это как символ мудрости, светоч в тьме неведения. Оно желательно этот атрибут использовать в своей практике. Поэтому то, что оно трещит, это, я думаю, что связь определенная есть обязательно.
Это любой практике можно использовать?
Ну, вообще можно, да.
Ясно,
да. Да. Да, можно. Если у вас есть возможность. Это, в принципе, как открывает канал с духовной составляющей, со Всевышним, с Абсолютом. Поэтому этим самым вы и себя немножко как открываете больше. Оба. Еще какие-то есть вопросы, может быть, дополнения?
Очень часто на семинарах, где разрешают зажечь свечи, преподаватели так поглядывают иногда на свечу, чтобы понимать, как бы, что залом творится. И бывает, что действительно какая-то энергия прям, в общем, там сгорает. То есть огонь очень
берет на себя.
Очищает, да, угу. Больше, чем да.
Ну, кстати, с огнем нужно быть, благодарю, с огнем нужно быть очень аккуратным. Старайтесь его не оставлять в комнате без присмотра, потому что может произойти всякое, и какое-нибудь насекомое пролететь мимо, и потом что-нибудь зажечь, или свечка случайно упасть, или что-нибудь еще, поэтому будьте аккуратны, огонь живой. Хорошо? Хорошо. Если нет по этому пункту никаких вопросов, то перейдем к следующему. У нас 20 минут. Да? Чуть-чуть побольше, да? Хорошо. Следующей темой, вот я не знаю, что с вами больше лучше рассмотреть. Я, конечно, написала здесь серьезную практику. Мне Катя ее рекомендовала рассказать. А Андрей сказал, что ну, посмотрите, пожалуйста, как будет ли запрос из зала, и если будет запрос, то... будет интересно рассмотреть. Если запроса не будет, то можно потом как-нибудь да, отдельную тему устроить. Но, видимо, проявилась реальность, что нужно все-таки немножко...
Нет, у нас время есть, на самом деле, не 20 минут, у нас еще достаточно времени.
Хорошо. Но на простирание нужно 50 минут, немножко побольше времени.
Но
я постараюсь вкратце, но самые основные нюансы и основные важные. Части этой темы обсудить. Всем точно интересно? Да? Хорошо. Есть такая древняя методика йогов. Методика развития самопознания называется практика прикосновения земли пятью частями тела или поклоны простирания. Эти техники, они сохранились еще до наших дней, но были использованы раньше повсеместно, и в ведических писаниях, и в древних трактатах о них можно почитать. Например, в Махабхарате встречается такое описание, знаете, такой великий древний эпос Махабхарата? Там встречается такое описание, когда был учитель Дрона, и у него были ученики-принцы. И один мальчик очень хотел у него обучаться, но так как он не был принцем, он наблюдал за тем, что давал дроны, и за кустов. И, соответственно, он постепенно научился стрельбе из лука лучше, чем его ученики-дроны. Что он делал? Он сделал изваяние дроны и делал ему поклоны. Поклоны и простирания. И, соответственно, тем самым он получал знания от дроны. То есть эта методика позволяет посредством концентрации обмениться энергией с тем объектом, на который вы направили свое внимание. Это мощное средство против гордости или высокомерия. Эти качества, они могут проявиться у практиков на определенном этапе, те, кто занимается саморазвитием. И это будет большой преградой на пути самосовершенствования. Чтобы этого не возникло, вот эти методики, они позволяют как раз искоренить такие проявления. На самом деле очень сложно сделать кому-либо поклон, выразить почтение, уважение и благодарность посредством данного действия. Но если себя перебороть, вы всегда будете двигаться на пути, получать определенные знания, и всегда ваша энергия будет на должном уровне. Всегда развитие будет с вами. Если вспомните древние, точнее, даже не особо древние, но, в общем, наши сказки руссконародные, помните, там тоже тоже фигурировались поклоны. Помните? Например, идет Иванушка, встретил старца, сделал ему поклон, причем земной такой глубокий. И тут старец ему дал клубочек или там воду питьевую, лечебную, или что-нибудь еще, что ему поможет дальше на пути, поможет ему дальше достигать той цели, к которой он стремится. Но тут бежит какой-то другой герой, который совершенно куда-то спешит, и ему не до поклонов совсем. Ему этот дедушка тоже какой-то дает наказ. И в итоге он встречается с препятствиями, встречается с определенными ограничениями, которые ему, к сожалению, не дает развиваться, или что-то определенное ограничение происходит. Поэтому это, в принципе, во многих культурах сохранилось, но более подробно до наших времен это дошло в учениях Будды. Поэтому, если вас заинтересует эта тема, подробности вы можете найти именно в данном учении. В первую очередь нужно для себя определить, для чего эта техника нужна. То есть вы также формируете мотивацию, что вам необходимо достичь, чтобы эта техника для вас тоже сработала. Второе, это вам нужно определиться с техникой самой, потому что техник бывает очень много. Они в зависимости от школы интерпретируются по-разному. Но есть такое мнение, что из жизни в жизнь мы можем принести только три качества. Как думаете, какие? Что еще? Вот, супер. Получается, самое качество, которое мы из жизни в жизнь можем принести, это позитивную карму, негативную карму и опыт в йоге. Ну вот, можно отметить для себя. Вы иногда приходите на йогу, или там, допустим, если вы уже преподаватель йоги, приходите и видите, что некоторые асаны у вас сразу получается делать, хотя вы до этого с ними были не знакомы. А некоторые асаны вам даются потом со временем. Если к вам пришли ученики, то вы можете, или занимающиеся новые, вы можете наблюдать, которые до этого ни разу йогой не занимались, они идеально выполняют асаны. Значит, эти люди из жизни в жизнь действительно этими практиками занимаются. Что касается простираний, почему я этот момент обсудила? Когда вы их, если вдруг начнете практиковать, что вам очень рекомендую попробовать, вы можете вспомнить, как на самом деле их делать правильно. То есть не то, что вы, например, открываете книжку, там показано, вот так вот надо делать. Другую книжку открываете, там написано, вот так вот нужно делать, так неправильно, первый вариант. На самом деле любой вариант будет правильным. Главное прислушаться к тому, что чувствует ваше сердце, и практиковать что-либо, и то, что отзовется внутри и проявится, это будет самое основное. Да? Хорошо. Эти практики, они дают также поднять, дают возможность поднять свою энергию, изменить ее. Дают возможность обменяться с тем объектом концентрации, кому эти практики посвящаете. Простирание делается на трех уровнях. На уровне тела, речи и ума. То есть это не только физическое упражнение, но это и глубинная практика. Мне бы хотелось еще в дополнение к вышесказанному сказать. Знаете, вот комплекс Сурья Намаскар? Знаете такой? Что это за комплекс такой? Приветствие солнца, да? Поклонение солнцу, да? Угу. А вы знаете, вот я как-то составляла описание про Сурья Намаскар, и там было сравнение с простираниями. Было удивительно, на самом деле, потому что в принципе и то, и другое — это определенные поклоны. Можно даже встретить такую интерпретацию, что поклонение солнцу было придумано в Индии, потому что там жарко, и, в принципе, можно размеренно делать большой комплекс упражнений. А поклонение простирания, прикосновение земли пятью частями тела, оно было сохранено в Тибете, там холодно, и там, в принципе, неудобно делать в больших шубах данные методики, поэтому это сокращенный вариант. Но это только интерпретация. На самом деле, как оно было, это не факт. Почему еще хочу сказать, что это очень связанные между собой практики? Потому что поклонение солнцу используется даже, в принципе, не только солнцу, но и стихиям, например. Моя знакомая рассказывала, как она ехала в автобусе, и она была в таком не очень подъемном состоянии энергии, она начала визуализировать, как она делает Сурья Намаскар по отношению к стихиям. И энергия полностью изменилась. Поэтому даже визуализация таких практик, она имеет значимый эффект. Иногда бывает такое, что вы приходите, например, в место или встречаете этих людей, которым вы хотите выказать почтение, но на физическом уровне это сделать невозможно. Если вы сделаете это на тонком уровне, на уровне тела, речи и ума, это будет тоже иметь значение. Сама методика вам интересна? Да? Хорошо. Значит, вы формируете намерение, для чего вы это делаете. Помещаете ладони либо перед грудью, либо над головой в положении намасте. И обращаетесь к тому образу, к которому вы хотите выразить почтение или благодарность, или уважение, или тому объекту, качество которого вы хотите обменяться. Например, вот вы хотите быть немножко мудрее. Вы представляете перед собой образ Манджушри. Есть такой бодхисаттва. И вы обращаетесь к нему за поддержкой, чтобы определенные знания постичь. Это, к примеру, может быть, это будет Будда или другой объект. Приподнимай либо ладони перед собой, либо ладони над головой. Обращайтесь к нему, представляете на уровне глаз этот объект, образ. Затем преподносите ладони между бровей. Это вы делаете простирание на уровне тела, возле горла, на уровне речи и возле сердца, на уровне сознания и ума. Затем, если я встану в рост, помещусь. Отметьте, пожалуйста, еще такой момент, что простирание бывает двух вариантов. Бывает полное простирание и полупростирание. Сейчас я вам покажу полупростирание. Так, вы формируете ладони перед собой, либо над головой. Прикрываете глаза для лучшей концентрации. Или вы можете также поместить объект перед собой для начала, для визуализации. Формируете намерение, обращение. Три раза обращайтесь к этому образу. Про себя либо мысленно, либо вслух, либо полушепотом. Затем помещаете руки возле лба, возле горла, возле сердца. Опускаетесь на колени. Вытягиваете руки, опускаете лоб вниз, отталкиваетесь и приподнимаетесь. Этим самым мы делаем как раз прикосновение земли пятью частями тела. Отталкиваемся, приподнимаемся. Когда мы опускаем лоб вниз, мы этим самым показываем, что ум у нас ниже нашего сердца. И эго у нас ниже также нашего разума, нашего сознания. Особо не задерживаемся в практике, стараемся делать все с прямой спиной и как можно осознанно, полное простирание. Формируем также ладони либо перед грудью, либо над головой. Представляем образ, три раза обращение, опускаем ладони межброви, возле горла, возле груди, опускаемся на колени, шейно-грудные круги, вытягиваемся вперед, собираем ладони, отталкиваемся, возвращаемся, приподнимаемся. А вариантов очень много в данном полном простирании. Это я вам сказала, такой самый классический вариант, практически классический. Есть вариант, когда вы ладони не раскрываете. То есть вы подняли руки, опустили. Это на физическом уровне я вам показываю. Шейно-грудной прогиб. Вытягиваетесь. Опускаете лоб. Отталкиваетесь руками. Приподнимаетесь. И еще раз повторяете. Угу. Бывают варианты, когда приподнимают руки наверх, делают обращение на уровне тела, речи, ума. Ладони опускают на скользящие такие специальные либо мешочки, либо дощечки, либо что-то еще. Скольжением вытягиваются вперед, либо на таком уровне оставляют руки, либо их вместе собирают, отталкиваются и приподнимаются заново. То есть методик очень много разных. Есть какие-то вопросы? Такую методику не встречала, встречала еще другую. У нас один из преподавателей йоги делает совершенно по-другому. У нас вообще все преподаватели делают по-разному. Все преподаватели практически по-разному. Один из преподавателей делает не сверху вниз, а снизу вверх. Он это интерпретирует так, что формируя ладони возле груди, мы представляем, что мы являемся, не представляем, а мы вспоминаем, что мы есть частичка нечто единого, божественного. И, соответственно, это находится в сердце. Мы формируем также намерение, точнее, представляем это все внутри. И постепенно укладываем ладони возле шеи, возле межброви. Приподнимаем наверх эту частичку, мы отправляем Всевышнему. Затем опускаемся вниз, и он скольжением также вытягивается вперед, соединяет ладони над головой, отталкивается и приподнимается. Здесь мы не задерживаемся внизу, также скользим вперед быстро. А когда мы вытягиваем тело вдоль самой земли, мы указываем о том, что наше тело бренно, и наше тело, оно сравняется с землей однажды. И наше тело имеет духовное начало, божественное начало, божественное проявление. Какие-то есть еще вопросы, Дафан? 108 раз, 100 тысяч раз, 111 тысяч. А? Вообще, смотрите, можно делать... Если у вас сформируется, например, дома место, место практики, место силы его еще называют, то место, которое, вот алтарь, например, или просто место практики, которое вы будете формировать особенным образом, ваша энергия будет вас поддерживать на пути. Да. А давайте чуть попозже этот момент обсудим. Сейчас вот я на вопрос отвечу, хорошо? Так вот, вы в этом месте можете делать, например, утром и вечером или хотя бы раз в день, три раза простирание. Это вам тоже будет особой поддержкой. Да, три раза простирание утром, три раза вечером. Вы даже не представляете, как вы будете чувствовать, как энергия изменяется в вас. Вот я сейчас один раз сделала и прочувствовала. Поднимая руки наверх, вы этим самым поднимаете сразу энергию наверх. Поэтому попробуйте эту практику как-нибудь использовать и понять, насколько изменяется энергия. Вот сейчас была... Да? Сейчас была... Сейчас была у нас випассана, это погружение в тишину. Я как раз вот хотела шестым пунктом вам рассказать. Это ретриты и семинары, и места силы. Что хорошей будет поддержкой на пути, потому что времени немножко осталось. Давайте вот немножко так тоже как бы совместим эти пункты. И там мы практиковали в течение 10 дней, 5 утра, без 25 утра, 108 простираний каждое утро. И вы знаете, это особая поддержка. Эта практика считается одной из дополнительных техник для воспоминаний прошлых жизней. Поэтому она неспроста используется даже в сегодняшнее время многими практиками, йогами западного происхождения или наши современники. В Непале есть места, где люди практикуют там, по 100 тысяч раз простирание в течение 4-5 месяцев. Это позволяет изменить их накопленную карму, накопленную энергию и получить определенные знания и развитие. Поэтому, если у вас получится данную методику тоже применить, хотя это непросто, потому что мотивировать себя — это как коврик расстелить, нужно лишь это сделать. Существуют для счета вот такие счетчики. У нас скоро появятся в магазине такие возможности приобретения счетчиков. И очень удобно одевается на палец. И вас может также этот атрибут мотивировать к практике. Их можно поместить, например, на алтаре или на месте вашей практики. Какие-то еще есть вопросы дополнения? Да, да, это изменение накопленной кармы и большой задел на будущее, на формирование заслуги определенной, которая, кстати, вам может проявиться в следующих жизнях. Была такая ситуация на том же ретрите на Випассане, когда одна из девушек не успела на лекцию, но она увидела, как мы сделали один раз простирание. Ну, она просто даже, по-моему, услышала или что-то такое. После этого мероприятия она пришла, взяла коврик, ушла в зал и начала сама практиковать. И говорит, приходит, у меня настолько изменилась энергия, я ничего не знаю, что ты там рассказывала до, но я это применила, чуть-чуть увидев глазом, и она практикует сейчас довольно-таки усердно и получает определенный результат. Поэтому, может быть, вам тоже это пригодится. Если вас это вдохновляет или что-то есть определенное созвучие в вашей душе, приезжайте по возможности как-нибудь на семинар. Во-первых, это будет определенной поддержкой и развитием на пути. И, возможно, эти практики вас тоже смогут проявить какую-то ясность и понимание определенной глубины и сути вашего внутреннего мира. Да.
Определенные либо какие-то качества этого мужества во время простирания какие-то мантры или внутренние используются, или, возможно, мантра какому-то божеству включается как фон, да, или чтобы для увеличения концентрации.
Ну, это очень хороший вопрос, потому что вообще можно, вот, например, если выбрали образ Манджушри, да, можно говорить, у него есть мантра своя, можно говорить эту мантру. Или же используется определенное обращение, которое вы сами формируете. Или же, если вы не можете ничего придумать, можете в интернете посмотреть, есть определенные словословия по отношению к тем или иным проявлениям, тем или иным практикам, да? В том числе есть даже определенная мантра, которая увеличивает заслугу от простираний. Но вот, например, Андрей рекомендует формировать обращение самостоятельно, чтобы не подключаться к тому эгрегору, который изначально написал этот текст. Поэтому, чтобы напрямую создать канал к тому образу, к которому ты обращаешься, лучше самостоятельно формировать к нему обращение. Это обращение повторяется каждый раз по 3 раза.
Ну да, чтобы не посредник.
Да, да. Поэтому, если вам нужна особая поддержка, вы можете на санскрите обращаться, так как написано в учебниках или там в книжках, или где-либо в интернете вы встретите. Или же можете начитывать мантру этого божества, это тоже будет благо. Да. Еще можно отметить посвящение заслуг. Это важный пункт, который также позволяет избавиться от скупости и развить щедрость. То есть после каждой практики рекомендуется посвящать заслуги, кому вы можете посвятить эту энергию. Не только себе, там сами напрактиковали и пошли булочки кушать. Или там что-то делать благое, писать статью какую-нибудь для вдохновения других людей или что-нибудь еще. То есть желательно подумать осмысленно, кому вы можете посвятить эту энергию. Да? Еще какие-то вопросы есть? Нет? Хорошо. По поводу следующего пункта, немножко рассмотрели это семинары, ретриты, это может быть действительно большой поддержкой на пути. После таких мероприятий обычно происходит сдвиг ваших знаний, сдвиг ваших практик, определенное развитие и определенные новые знания, которые вам позволят дальше что-то новое в себе познать, что-то куда-то дальше пойти, что-то открыть, какие-то другие грани. Места силы. Перед семинаром вы немножко тут уже подготовились к данному пункту. Я слышала, вы задавали вопросы Кате, когда вот будет следующая поездка по местам силы. Это очень благостно, потому что посещение таких мест, посещение мест, где практиковали великие йоги, где сохранился дух практики, это очень хорошее развитие,
да.
И хорошая карма в том числе, да. она позволяет вам синхронизировать то состояние, которое у вас есть в практике на сегодня, с тем опытом, который есть, во-первых, у тех практиков, по местам которого вы ездите, и в том числе вы попадаете туда не случайно, потому что у вас действительно проявляется карма. Соответственно, вы в тех местах уже были, уже напрактиковали определенный потенциал, и тот потенциал может синхронизироваться с тем, что у вас накоплено сегодня. И из того накопленного вам дать определенную поддержку на сегодня, определенную энергию, и от тех практиков, и ваш потенциал сможет вам давать определенное развитие на будущее. Мест силы очень много, и мы посещаем места Будды, например, места Падмасамбавы, места великих йогинь, которые дают возможность прочувствовать определенный прогресс практики, определенный прорыв, который изменяет жизнь многих людей.
А такой вопрос, мы просто действительно ездим, вот, например, поездки в Тибет, и у нас там есть, когда мы куру вокруг Караши держим, у нас там есть такой радиальный выход, не все могут туда зайти. Я, например, ни разу пока не смогла зайти, в силу особенностей. Но вот Ваня, например, ходила, расскажи, вот есть какая-то разница к выходу к северному лесу, что-то такое, ну, пару слов.
Благодарю. На самом деле, да, это очень необычное место, которое крайне редко туда получается попасть, даже тем, кто стремится туда попасть. А дойти и прикоснуться к Кайлашу — это особое необъяснимое переживание, которое всем рекомендую достичь. Конечно, подъем на 5700 или на 5600 метров, тысяч метров, это особое преодоление себя. И когда ты туда идешь, ты чувствуешь себя совершенно не телом, у тебя открывается внутренний мир, ты открываешь такие грани глубины своей души, которые раньше даже и не подразумевал, что у тебя такое существует. В плане практики это очень сильно отражается. Совершенно по-другому начинаешь смотреть на нее, и изменяется все вокруг. Не только внутреннее, но и мир вокруг по-другому преображается. Есть небольшой отзыв на сайте, если вам интересно, можете почитать. По местам силы еще хотелось бы заметить, что даже в России у нас такие места есть. Есть такие места, как дольмены. Говорят, что раньше там практиковали йоги, и посещение таких мест дает возможность тоже продвинуться на пути. Но если у вас получится когда-нибудь участвовать в туре с теми, кто занимается довольно-таки давно йогой, который знает места, в которых происходит определенный прогресс, то очень рекомендую с единомышленниками практиковать и получить собственный опыт. Хорошо. И седьмой пункт это распространение знаний. Это очень важный пункт на пути развития. И также этот пункт влияет на вашу последующую жизнь и на вашу карму. Если вы делитесь с другими знаниями, значит, эти знания к вам когда-нибудь придут. И есть такое высказывание великого Шантидевы: все счастье, которое есть в этом мире, из-за того, что желаю счастья другим. Все счастье, все несчастье, которое есть в этом мире, из-за того, что желаю счастья себе. Поэтому рекомендую вам однажды задуматься об этом и, возможно, вступить на путь продвижения знаний, путь преподавательскую деятельность. Возможно, это на начальном этапе звучит громко, и вы только первый или второй, там, третий раз на йоге, и это рассматривает еще совсем далеко, Но на самом деле, если вы осознаете, что это может быть большой поддержкой, заделом на будущее, это очень хорошая поддержка на пути, когда действительно раскладывать коврик нет сил, но ты знаешь, что у тебя сегодня практика, и тебе нужно подготовиться, и тебя будет ждать занимающийся. Ты берешь и практикуешь для других. Ты приходишь в зал, проводишь занятия, и ты понимаешь, что это развивает в других твое прикладывание усилий. И твое прикладывание усилий, оно всегда будет отдавать определенный результат для других. Это счастье. Поэтому попробуйте однажды его тоже испытать. Есть какие-то дополнения, вопросы? Хорошо. В качестве 8-го пункта уже здесь сказали, что, пожалуйста, не забывайте прикладывать усилия к своему развитию, в особенности перед сном. Каждый вечер постарайтесь подводить определенные итоги вашего дня и делать какие-либо практики, будь то перевернутые асаны, чтение мантр, концентрация на образ, или, возможно, вы подключите практику простираний, или же какие-либо другие методики чтения духовной литературы или литературы, которая вас вдохновляет. Посмотрите, что может быть для вас опорой и поддержкой на пути. Возможно, вы сделаете место силы, сформируете, а возможно, вы поедете когда-нибудь в тур или приедете к нам на семинар, вдохновитесь и станете преподавателем йоги однажды. Не забывайте о том, что йога — это инструмент, который позволяет жить более осознанно, более вольно, развиваться в этом мире. И есть еще такая цитата, которую недавно встретила. Постарайтесь жить так, как будто вы чувствуете, что за вами наблюдают боги. То есть более осознанно и более сознательно. Потому что за нами действительно наблюдают более тонкие существа, и они заинтересованы, чтобы мы развивались в том числе. И наоборот, и это будет взаимоподдержка и опора. Благодарю, что выслушали. Я желаю вам успехов на пути, чтобы у вас ваши цели и мотивации в йоге были достигнуты. И занимайтесь по возможности самообразованием. Благодарю.